Здравствуйте. АвтоВАЗ наконец-то переходит на 4-дневную рабочую неделю. Завод потратил несколько месяцев на обвинение всех в клевете и утверждение, что ничего подобного не случится. Страна нуждается в его автомобилях. План пятилетки будет перевыполнен ни дня без «Жигулей». Даешь мертвому рынку мертвые автомобили. Но страна не в состоянии прокормить бесполезный завод, живущий за счет дотации из бюджета. Чтобы минимизировать убытки, завод пора унять. Ошибка в том, что сокращенная рабочая неделя не сократит ущерб, а лишь уменьшит количество стоящих на газонах завода управления автомобилей. Товарные остатки, живущие на улице, полностью территорию завода не покинут и никуда не уедут. К тому же среди машин, оставшихся возле цехов, не только ненужные полностью, но и ненужные частично, те, у которых недокомплект, на которых не хватило деталей, но их, как смогли, собрали и вытащили с конвейера на улицу, бросив у забора. Когда на конвейере не хватает комплектующих, нормальный завод останавливают. Но это если завод работает не ради плана, а ради клиента. Чтобы люди не получали суррогат, предприятие перестает гнать некомплект. Но АвтоВАЗ существует ради плана. Его основная задача – стать трамплином на следующую должность для директора письменного стола Максима Соколова. А для этого нужны отчеты, показатели, достижения, цифры, пятилетка за 3 года, красные транспаранты на 7 ноября. Соколова скоро снимут, замену ищут. Но Бо Андерсона нет, а без заграницы АвтоВАЗ не жизнеспособен. Как всегда, в истории России требуется Петр I, Арина Родионовна не спасет. А пока суть до дела, завод продолжает работать. Перед кризисом 2008 года, пока Lehman Brothers не подорвал мировую экономику, Россия сумела дотянуться до стабильного благоденствия. Страна по-прежнему мало в чем была состоятельна, но она решила самый главный вопрос. Все, что не могла сама, стала покупать за границей. С Запада в Россию пришли дешевые доллары, превращая окружающий мир в доступный для россиян универмаг. По инерции, все еще полагая себя великой страной. Россия пыталась справиться с производством своими силами. СССР выпускал все от танков до гвоздей. Россия тоже хотела, но не могла. Советский Союз все недостающее и важное, до чего не мог додуматься, воровал за границей. Россия, игравшая в приличную и воспитанную на выданье в 2 шагах от ВТО, взялась покупать. Заводы, технологии, материалы, специалистов. И перед кризисом 2008 года подошла к парадоксальной ситуации. Сделанное за границей дешевле и лучше, сделанное в России иностранцами на иностранном оборудовании, из иностранных материалов, по иностранным технологиям, хуже и дороже. Вывод. Хочешь качества, не затевай у себя, покупай у них. Но гордость не позволяла перейти на нефтяную ренту и жить, торгуя страной и недрами, оставив производство в покое. На профильных совещаниях тех лет специалисты констатировали, российская автомобильная промышленность несостоятельна. Русский автомобиль отстает на поколение. Он дороже и хуже аналогов, без шансов на улучшение качества, снижение себестоимости. Заводы обременены несвойственными и ненужными затратами. Технологический прорыв не предвидится, подъема не будет. Но закрыть автомобильную промышленность и перейти только на иномарки – считалось слишком постыдным. К тому же Россия всегда должна воевать, поэтому оставаться без соответствующего производства грузовиков, колесных и гусеничных машин нельзя, а для войны их качество и современность значения не имеют. Плюс социальный вопрос. Люди должны куда-то ходить на работу. Экономисты предупреждали, их каждый рабочий день увеличивает убытки. Если российский человек встал к станку, он не произвел добавленную стоимость, а нанес ущерб, даже если сделал все правильно из первого раза. Сегодняшнее состояние АвтоВАЗа имеет тот же диагноз. Работник завода каждый день не зарабатывает, а разоряет экономику. Такова бизнес-модель АвтоВАЗа. Завод дотационный, живет за счет бюджета, существует только для того, чтобы в Тольятти было куда ходить на работу. Теперь не 5 дней в неделю, а только 4. Южная Корея – одна из самых удивительных стран. Корейцы выстроили невероятное общество, где люди контролирует власть. Корейцы могут посадить действующего президента. Работники вправе снять с должности генерального директора. Акционеры могут отправить за решетку председателя правления. Если люди недовольны работой руководства, политического или экономического, они усаживают его пред ясные очи и начинают диалог, уклониться от которого невозможно. Помимо этого, Южная Корея – страна, которая не ошибается. Поставив цель, страна ее добьется. Все, за что взялись корейцы, доведено не только до финала, но и до совершенства. Лучшие в мире смартфоны, лучшие в мире корабли, отличные автомобили, лучшие в мире дома, включая самое высокое здание на земле Бурдж-Халифа. Сейчас корейцы взялись за косметику, кинематограф. Ждите результата. В Южной Корее шестидневка, суббота рабочая. В транспортном потоке не встретишь скорую помощь. Люди не болеют, они работают. И бастуют. Когда профсоюз не добивается от работодателя желаемого результата, он ставит на голосование вопрос о забастовке. Забастовка начинается только после подсчета голосов, став решением большинства, поскольку даже в борьбе за свои права требуется соблюсти интерес всех. Один из главных концернов страны, Hyundai, бастует каждый год. Всякий раз требования все те же. Во-первых, поднять зарплату на $150. Во-вторых, выплатить премию по итогам работы фирмы, поскольку концерн прибыльный, в конце года минимум 30% должны быть выданы персоналу. В-третьих, увеличить пенсионный возраст. Каждый год работники Hyundai Motor Company требуют от руководства поднять возраст выхода на пенсию с 60 лет до 64. Нам этого не понять. Мы и в молодости не знаем, зачем нам работа, с какой стати на нее ходить каждый день всю жизнь. А уж числиться в штате лишних 4 года и вовсе непостижимо. Рыбалка, водка, выходные, праздники, пенсия. И чем пенсия раньше, тем лучше. Желательно сразу, в первый же день. В Европе то же самое. Социальное пособие хочется немедленно, чтобы ни дня не работать. И Европа на это охотно идет, выращивая поколение бездельников, где не работал отец, не работают дети и не планируют работать внуки. Государство им должно за сам факт их существования. Вот и расплачивается. Корейцы другие. Для них работа не каторга, а миссия. Они держат в своих руках собственную страну. Без их помощи она не справится. Корейцы счастливы работать всю жизнь, потому что Родина без них не сможет. И когда корейцы требуют поделиться прибылью, они готовы эту премию отработать и приумножить. Если они берут из общего котла свое, они хотят доложить туда еще и желательно больше, чем взяли. Безусловно, в ежегодном требовании увеличить возраст выхода на пенсию есть и составляющая экономической уязвимости. Пенсия заведомо меньше зарплаты. А жизнь в Корее дорогая, но и долгая. И если наш пенсионер не видит себя в старости ни на каком рабочем месте, мечтая, чтобы от него отстали, оставили в покое, налили еще, то корейский пенсионер с увеличенной продолжительностью жизни и пролонгированным сроком годности может, хочет и будет работать еще и еще. Он отвечает за страну. Без него она не может. Чтобы уговорить руководство Hyundai Motor Company, рабочие каждый год бастуют, всякий раз ультимативно требуя права выйти на пенсию в 64 года. А чтобы не навредить работе, продолжительность забастовки ограничивается 3 днями и ни в коем случае не накрывает весь концерн. Профсоюз составляет график, какое подразделение, в каком городе, на каком заводе бастует эти 3 дня, договариваясь со смежниками, чтобы ни у кого не возникли проблемы. Toyota Prius диагнозом стала сразу. В то время казалось, что будущее должно быть непохожим, но неприглядная машина вызывала стеснение. Prius задумчиво разглядывали, на водителя невежливо показывали пальцем. Первое поколение Prius оказалось для фирмы разорительным. Только финансовое долготерпение Toyota позволило дожить Prius до второго поколения. Во втором поколении Prius все еще оставался непонятным, некрасивым, нелегким, несуразным и, что самое неожиданное, неэкономичным. И только к третьему поколению все утряслось. Люди привыкли, научились пользоваться, декларируя покупкой Prius собственный диагноз. Если у человека Prius, с ним все ясно. Неудачник, без фантазий, перспектив, надежды, но пока на плаву, на что-то надеется, подрабатывает на доставке. Зато третье поколение «Приуса» стало для «Тойоты» прибыльным. Отлегло и у фирмы, и у человечества. «Приус» четвертого поколения все еще оставался диагнозом, должен был встряхнуть заболевание и дать бой, чтобы все вздрогнули, ткнули пальцем и сходили помолиться Грете Тунберг. Четвертый «Приус» опять получился умышленно японским, то есть некрасивым. И только на пятом поколении дошло и до самой «Тойоты». Стало понятно, что «Приусом» не надо никого пугать, наказывать, ломать. «Приус» может быть красивой машиной, за которую не стыдно и которая не диагноз. Она как все. Про нее не важны подробности. Ведь большинство людей в технике не разбираются и воспринимают только то, что сумели донести до них дизайнеры, а не инженеры. Красивую машину, как и красивого человека, любят, прощают, хотят дружить, если у красивого человека кардиостимулятор. Про него знает только он сам. Мало кому есть дело до того, сколько цилиндров, какой привод, какая коробка у проехавшей мимо красивой машины. Toyota это поняла с опозданием, зато Prius пятого поколения решила не громоздить пугающим автомобилем будущего и сделать нормальной машиной. В 1997 году Prius был первым, и японцам ошибочно казалось, что это обязывает, диктует, требует необычности и какой-то особой подачи. Теперь, когда все вокруг гибриды, можно не позорить клиента диагнозом, позволить ему затеряться в толпе и быть за рулем машины, в которую никто не станет тыкать пальцем. У всех гибрид, у Toyota гибрид. Из этого отныне ничего не следует. Пятый Prius 2022 года стал настолько привлекательным, что его гибридность перестала быть единственным аргументом. Теперь Prius можно купить потому, что нравится, не потому, что заболел. Но самое показательное доказательство исцеления Toyota – фантазии дизайнеров. Рисовать родстер Prius прежде никому не приходило в голову. Больного не беспокоили. Но, глядя на пятое поколение, не видя в нем опасности прослыть неадекватным, у художников возникло желание пофантазировать, как и в случае с любым другим привлекательным автомобилем. Когда есть красивая основа, ее иногда хочется сделать ярче, предложить новое видение. Прежде словосочетание «Prius Supercar» казалось дикостью. А теперь это дизайнерский проект студии «Зефир» в стиле «Ламборгини». «Prius Zephyr» выглядит дерзким, стремительным, красивым. Если у мастеров эстетики начинаются подобные фантазии, значит «Prius» больше не диагноз. Югославская сказка на ночь. При социализме про Югославию говорили, что у них самый веселый бардак в соцлагере. Страна управлялась Железным Иосипом Броз Тито, вяло имитируя строительство пролетарского будущего, смело интегрируясь в капитализм. В Югославии работали все запретные фабрики мира, продавались все заветные товары империализма, населению разрешалась валюта, поездки за рубеж, работа за границей. Югославы щеголяли «Адидасом» и «Левайсом» собственного производства, пили собственную «Кока-Колу», выпускали «Фиаты», «Ситроены» и автоматы Калашникова. Ну, «Мерседесов» и «БМВ» в Белграде было мало. Любой «Порше» смотрелся иконой. Но запретными они не считались. Успешным и знаменитым югославам они разрешались. Как в Праге Карл Готт ездил на «Мерседесе», в Москве Владимир Высоцкий ездил на «БМВ», так в Белграде теннисист Ивка Плечевич ездил на белом «Порше 911S Targa». Он входил в сборную страны по теннису, был десятикратным чемпионом Югославии, на Уимблдоне в 58-м вышел в четвертьфинал, выступал на Кубке Дэвиса. Жил в Германии, но летом приезжал домой в Югославию. Летом 1979 года он приехал в Белград на «Порше» и машину угнали. Угнал известный в городе автомобильный хулиган Владимир Васильевич по кличке Влад Опель. Он специализировался на опелях, любил на них ездить, умел на них ездить. Особенность Влада в том, что машины он угонял в основном ради покататься. Тот самый состав преступления, который в нашем уголовном кодексе, в статье 166, разнесен на две части. Наказуемое хищение с целью наживы и поощряемый угон с целью поездить. Фольклор утверждает, что Влад Опель машину угонял, красиво на ней катался, заправлял полный бак и возвращал владельцу. Угнав у главного теннисиста Югославии столь приметный автомобиль, он привлек внимание милиции, заодно Иосипа Броз Тита, который в молодости сам участвовал в гонках, знал толк в быстрой езде и был механиком у Фердинанда Порше. Милиция с угонщиками на ярких машинах всегда поступает максимально глупо, начинает за ними гоняться. Белградские милиционеры сели в свои тихие заставы модели 101 и поехали на задержание. Опозорились. Еще одна особенность автомобильного хулигана Влада Опеля. Его маршрут был известен заранее. На угнанных машинах он гонял по площади Славии в Белграде, нарезая круги в управляемом заносе. Милиционеры покатались вслед за Порше сколько могли и уехали. А Влад, вместо того, чтобы вернуть машину владельцу, позвонил на радиостанцию и заявил, что кататься продолжит и желающие могут приходить ночами на площадь любоваться. Белградская милиция в ответ на такую пощечину позвала на подмогу главного спортсмена в своих рядах Душина Зипковича. За заслуги перед Отечеством у него был служебный форт «Гранада», и милицейскому начальству, недалекому во все времена, показалось, что раз форт «Гранада» — настоящая иномарка, то он всех победит. «Гранада» была с мотором V6 объемом 2 литра, мощностью 85 лошадиных сил. У Porsche 911S Targa мотор выдавал 165 лошадиных сил, а максимальная скорость составляла 215 км в час. Душан Зипкович проиграл под шумные аплодисменты собравшихся. А Влад Опель продолжил глумиться и приезжать каждую ночь на площадь, собирая весь город на зрелище. При этом не было особой уверенности, что за рулем именно великий хулиган Влад Опель. Милиция не располагала доказательствами его причастности, только слухами. Фотограф Илья Богданович с помощью чемпиона Югославии по мотогонкам сумел догнать белый Порше и сделать единственную фотографию того, кто был за рулем. Милиция ее потребовала себе. Получила отказ. В итоге погоня продолжалась 10 дней. Каждую ночь на площади собирался весь город. Туда приезжала беспомощная милиция, и югославский Доминик Торетто утирал нос, жег резину, катался в свое удовольствие, а потом растворялся где-то в переулках. Засаду на Влада милиция готовила вместе с армией. Войска перекрыли улицы, милиционеры пустили на площадь поливальные машины и старательно намочили дорожное полотно, после чего дождались белой Порше и бросились гоняться. Влад в какой-то момент не справился с управлением и врезался в автобус, разбив легендарный для Югославии автомобиль теннисиста. Пока милиция бежала к поверженной машине, Влад Опель исчез в толпе, не оставив на месте преступления доказательств своего участия. Об этой истории в 2009 году был снят фильм «Сербский призрак». «Как ты купил 600-й Мерседес? Сначала я купил первый, затем второй, так до 600-го и дошел». В России это был анекдот времен перестройки. В Америке это обычная практика. Купил первую машину, вторую, третью. С той разницей, что ни одну не продал, а поставил к забору. С годами накопилось. Но получилось не Куликово поле, не Красинец под Тулой, а частная коллекция или даже музей. Но потом либо закончилась жизнь, либо пошла иным маршрутом. И вот в мае с молотка ушла частная коллекция почившего генерала Уильяма Лайона. В августе продавали экспонаты автомобильного киномузея «Rods and Boats». Теперь в связи с кончиной основателя закрывается музей «Клермон Коллекшн» в Чикаго. Коллекция выставлена на продажу. Как и в случае с генералом Уильямом Лайоном, перед тем, как собрать коллекцию автомобилей, Ларри Клермонт поработал с недвижимостью настолько успешно, что сначала стал миллионером, затем вошел в зал славы Чикагской ассоциации риэлторов, потом принялся за благотворительность и раздачу денег всем желающим, а потом, что характерно для американца, взялся за автомобиль. И сделал это неспешно и обстоятельно. Поначалу Ларри Клермонт открыл автомойку, затем детейлинг, потом от полировки перешел к реставрации, после чего купил большой дом и открыл в нем музей, совместив мойку, реставрацию и коллекционирование. Как успешный миллионер, он не скупился и творил любимое дело пополнения фондов с размахом, имея на пике 320 автомобилей в диапазоне от телег, бытового мусора, серийных машин, маскл-каров и заканчивая чудесами. В 2021 году Ларри умер. Жена по инерции держала музей на плаву сколько могла, но теперь он закрылся. 21 сентября 2025 года коллекция ушла с молотка. На днях в Пёбл-Бич первое место лучшей из лучших получила испана Сьюиза H6C Ньюпор Астра Торпедо 2024 года с кузовом из красного дерева. На аукционе Мекум, где распродали коллекцию Ларри Клермонта. Также блистательно сверкнул гондурасским красным деревом Роллс-Ройс Фантом 1933 года. Для тех лет никакой необходимости в деревянном кузове уже не было. Технологи умели гнуть железо, прочие Роллс-Ройсы были вполне металлическими, но первому владельцу этого экземпляра все еще хотелось моря, океанского простора, лодочного кузова, и он осмелился совместить, заказав кузов не автомобильной, а корабельной фирме Carter Coach and Boat Builders из Кембриджа. Так согнуть дерево и заставить его держать форму 92 года подряд смогли благодаря штифтам, которые, если приглядеться, можно увидеть. Как всякий Rolls-Royce, этот фантом имеет полное право быть столь блистательным и необычным. В Америке начала 20 века было около 60 фирм, использовавших в названии слово «Америка». Этот аппарат 1906 года называется American Motor Car Company и имеет чрезвычайно наглую эмблему в виде национального символа страны – белоголового орлана, держащего в когтях земной шар. Фирму в 1905-м сообразили на троих состоятельные американцы, но поскольку других талантов, кроме любви к родине, у них не было, главным конструктором они взяли Гарри Штутца, того самого, который затем основал фирму имени себя, более известную, чем American Motor Car Company. Видно, что двигатель у машины рядный, но угадать количество цилиндров не получится. Гарри Штутц поставил по две свечи, поэтому кажется, что это рядная восьмерка. На самом деле это рядная четверка. Бантам, папа джипа, кажется фирмой без предыстории. Будто сделал только одну модель, выиграл на ней Вторую мировую войну и канул. Но вот более характерный для фирмы Бантам автомобиль 1939 года из коллекции Ларри Клермонта. По нему видно, насколько революционным шагом для инженеров Бантама стал джип, построенный не их собственным разумением, а по приказу Министерства обороны. Как только военные сформулировали техническое задание, у фабрики по выпуску обычных и неинтересных машин тут же получился один из лучших автомобилей в истории. Самое удачное у этого предвоенного Бантама, помимо его эмблемы, подходящей для рукопашной, радиоприемник для столь примитивного ящика с мотором – это роскошь. Лондонское такси Austin FX3 1957 года. Англичане обожают Средневековье и ценят его в автомобилестроении. Вне зависимости от эпохи, такси в Лондоне должно выглядеть старорежимным лаптем и казаться отсталым и забытым анахронизмом. Этот Остин смотрится как двоенная модель, отставшая лет на 20, будто выпущена не в 57-м, а в 37-м. Помимо попыток остановить время, англичане любят упражнения с отделением для багажа. Чемоданы не дают им покоя и стимулируют инженерную мысль. Данное решение чудовищно. Чемоданы не поместились и остались на улице под ветром, дождем и грязью из-под колес. Не повезло и водителю. Не поделив с чемоданами жилплощадь, он оказался зажатым в пещере с перспективой бурсита от постоянных ударов локтем о жестяную переборку. Изо всех неудачных вариантов инженеры изощренно выбрали наиболее мужественный. Грандиозный Пирс и Роу выпускал не только привычные нам эталонно-престижные легковые автомобили, но и грузовики. В коллекции Ларри Клермонта интереснейший эвакуатор на базе легковой модели 21 года. Хотя именно в тот период у фирмы были машины всех видов и размеров, более подходящие для столь необычной задачи. Но для доставки сломанной техники в мастерскую зачем-то взяли самое легкое и маневренное, что нашлось в гамме, и переделали парадный лимузин в трудовой пикап. Помимо качественного исполнения и интересной стрелы с лебедкой, уникальна сама идея. В 21-м году организовать летучую техпомощь в стране, где, несмотря на масштаб автомобилизации, затея выглядела не менее революционной, чем срочный ремонт космических кораблей. Кроме внятных автомобилей, у Ларри Клермонта в коллекции было очень много кастомизированных машин, сделанных в одном экземпляре для разовых мероприятий или для езды в лучезарном внимании публики ради соблазнения блондинок. Любой послевоенный студебекер и без дополнительных усилий сворачивал шеи. Итальянского мальчика Бруно Сакко и вовсе сбил с толку настолько сильно, что тот стал главным дизайнером Мерседеса. Но все равно находились те, кто эффект студебекера пытался усилить. В первозданном виде этот студебекер-чемпион-седан 50-го года смотрелся отлично. Но и теперь он и вовсе стал аукционным лотом, что продляет биографию. Еще один след дрогнувшей души и трясущихся рук, и тоже студебекер-чемпион. Но тут диагноз сложнее. Эту машину сделали не в 50-м году для выставки «Моторама», как могло бы показаться. Ее построил дизайнер Ричард Флетчер в 1987 году. Ради того, чтобы все подумали, будто это не он и не сейчас, а кто-то другой и тогда. В 70-е у англичан свирепствовала тюнинговая фирма «Панфер», страдающая шестиколесностью. И Флетчер, возвращаясь назад в будущее, взял самую современную идею и замаскировал ее под затею давних лет. Флетчер свой проект назвал Studebaker Ice Princess XF58. Теперь это музейный экспонат, проданный на аукционе. Но самое лакомое на аукционе Меккум по распродаже сокровищ почившего Ларри – концепт-кары. Им полагалось найти упокоение в заводских коллекциях, но насколько же был велик Клермонт, если сумел их перехватить? Ford Fairlane Spaceliner 1960 года был задуман как воплощение футуризма атомного века. Но дело в том, что это не заводская машина концерна Ford, а частная работа двух очень известных американских кастомайзеров – Джина Уилфорда и Дэрила Старберна. Они восхитились серийным Фордом Fairlane и захотели добавить ему эффекта, построив свой спейслайнер. Главное в облике машины – самолетный колпак из двух полусфер, открывающихся одной кнопкой. Двигатель у концепта стандартный, кузовные детали тоже во многом стандартные, но зато необычная крыша. Только две двери слева – заваренные двери справа, чтобы получился гладкий борт, и 10 задних фонарей от конкурента Кадиллака. Зато концептуальный Линкольн Континенталь 2002 года – концепт заводской. Так будущее представляли корпоративные дизайнеры. Машину готовили для мероприятия «Ретрофутуризм» и никак не ограничивали Джея Мейса, хотя задача была явно взаимоисключающая – показать будущее в формате ретро. Мейс справился. Его машина щеголяет умелыми цитатами Линкольна Континенталь 4-го поколения образца 61-го года и в то же время красиво опережает время нулевых, смотрясь уместной концепцией. Как и полагается, автомобиль большой, мощный, интересный, но самое смелое в нем двигатель. Захотелось с размахом по максимуму, а ничего подходящего в собственных индустриальных закромах не оказалось. Пришлось брать чужое. Мотор у Линкольна величественной конфигурации V12 от английского Aston Martin. Но в то время Aston Martin входил в концерн Ford, поэтому считается, что взяли не со стороны, а у себя с соседней полки. Багажник у концептуального Линкольна для тех, кто ценит порядок и все по полочкам, став наиболее сложным для использования и привыкания элементом. Задние двери получили по зонтику и пульту управления климатом и космосом. В салоне наконец-то долгожданный офис с вкраплениями минимализма и холодного металла, будто шеф всегда рядом и все время чем-то недоволен. Место этому концепту в заводском музее Форда. На этом наследие Ларри Клермонта прекратилось. Музей закрыт, коллекция продана. Ларри Клермонт умер второй раз. Окончательно. Четвертый форт Каунасской крепости в Первую мировую войну продержался дольше остальных. К этому периоду крепость уже была не такой страшной и неприступной, как в 1882 году, когда ее начали строить, но все еще оставалась грозным сооружением. В наступлении германской армии на Каунас в августе 1915 года немцы применили самые мощные орудия, включая сверхтяжелые мортиры «Большая Берта». Основной удар приняли на себя 1-й, 2-й и 3-й форты. 4-й форт был русской армией оставлен последним. 4-й форт – сооружение непростое. Вести бой внутри почти безнадежно. Брать надо осадой с долгой бомбардировкой и ждать, пока гарнизон покинут силы. Самое интересное – вот такие укрытия для легких пушек. Они были спрятаны внутри двух бетонных пещер и выдвигались на поверхность при помощи лифтов. Конструкция сложная, но надежная. Проверялась дважды в день и ни разу не подвела. Считалась образцом инженерной мысли. Поднятые на поверхность, пушки стреляли не в нашу сторону, а в противоположную. Данный вид с тыльной стороны, поэтому то, что хочется принять за слишком крупную бойницу, на самом деле лишь технический вход-выход. Второе орудие располагалось левее, там точно такая же бетонная пещера. Движение реконструкторов Литвы содержит все периоды истории своей страны. Очень ценится межвоенный период. Когда 16 февраля 1918 года Совет Литвы под председательством Йонаса Басанавичуса принял акт независимости, в Литве, в Вильнюсе, стояла германская армия. Помимо немцев, с Литвой вздумала воевать Польша и Советская Республика. Трое на одного. В этой ситуации Литва организовала вооруженное сопротивление и войну выиграла. А реконструкторы с тех пор очень старательно воспроизводят облик войска литовского. На военно-исторический фестиваль в 4-й форт приехали клубы всех исторических периодов, поэтому сценарий мероприятия был составлен так, чтобы дать возможность всем все показать, увидеть, потрогать, поговорить с обязательным эффектом присутствия. Несмотря на немецкий крест, это русский броневик на базе «Руссобалта» тип «С». Оригинал до наших дней не сохранился, но существует несколько убедительных реплик. У этой машины пулемет только один, но заводом предусмотрено было 4, еще по одному с каждого борта и один кормовой. Бронеавтомобиль дает весьма наглядное представление об избыточной вере инженеров того периода в устрашающую мощь самоходной техники и наивной надежде на сокрушающую мощь пулеметов. Помните, у Ремарка на Западном фронте без перемен старики меняли новобранцам штыки с пилой на обычные и говорили, что иначе в плену французы за них сразу отрезают уши. Как выглядел такой штык? Что за пила? Вот он, тот самый штык. Он длиннее стандартного. Рядом лежат его ножны. Помимо хорошо представленного межвоенного периода, были представлены клубы на Первую мировую. В 1915 году 4-й форт защищала русская императорская армия, образцы формы которой, во многом аутентичные, были предложены для детального осмотра. Это пехотные образцы с весьма редким для любой экспозиции башлыком и папахой нижних чинов.
Jūs pats no kur jūs esat?
Aš no Kaunas. Aš no šeit, jā. Aš Lietuvos Latvijos. Jā.
Нижний чин пехоты и войсковой старшина войска Донского. Ударный женский батальон смерти. Клуб приехал из Польши.
Вот унтер-офицер, вот офицер.
Реально мундиры вот в шведском военном музее, там вот есть еще сохранившиеся мундиры, но они как видно, что получше. А мы только смотрим.
Они такие белые, что белые.
Важный период истории Литвы, имеющий огромное историческое значение. Восстание Тадеуша Костюшка 1794 года, также известное как Вторая Польская война и как Польская революция. Это была попытка освободиться от русского и прусского влияния после так называемого второго раздела Польши. Война охватила обширную территорию, включая Ковна. На переднем плане левее – литовская армия, правее – с пушкой – русская. В предстоящей войне 4-й форт не будет иметь фортификационного значения, но как объект обороны роль сыграет. Не стоит недооценивать Литву. Вопросы, ответы, реплики. Пауль Фомин. Мерседес с мотором BMW? Айфон с внутрянкой от Самсунга? Женщины с добавлением мужчин? Электротяга взамен ДВС? Изоляция вместе глобализма? Нет, док, это какое-то плохое будущее. Рвем когти отсюда. Что-то в прошлом пошло не так, сказал Марти Макфлай. Маркус Янт. Обычно в исламских странах автопрома нет или он совсем хиленький. Так что Deutschstan идет в правильном направлении. Мило. Неважно, побочная или главная выставка. В Германии сегодня нет ни идей, ни инженеров. Это заметно и на выставке полупроводников Semicon Europe в том же Мюнхене. На сегодня все. До свидания.